Мир вам, дорогая церковь. Любовью Господа Иисуса Христа приветствую вас и передаю привет от Кишиневской церкви Вифания. Лучше скажу об этом сразу, не дай Бог забуду. Церковь уполномочила передать привет всем церквям, которые, по милости Божией, я смогу посетить этим летом. Ну что же, отправляемся в путешествие. В Библии много ответов, но в Библии и много вопросов. В одной из бесед Иисус Христос со своими учениками использовал литературный прием под названием «притча». Он часто использовал притчи, и в разных Евангелиях так или иначе они обозначены. Я предлагаю для сегодняшнего утра Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, глава 13, стих, 12. Ну, давайте выберем весь контекст 35 стиха. Неожиданное начало Евангелия от Луки 12:35. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Здесь есть прямая аллюзия на книгу «Исход». Книга «Исход», 12 глава. Только вместо светильников должны быть в руках посохи. Пасху нужно было праздновать так. Сегодня мы Пасху празднуем по-другому. Я бываю в Средней Азии, и часто приходится то, что называется, возлежать. Вот иногда устанешь сильно, и вот завидуешь азиатам, да? А вы знаете, не очень удобно с непривычки. Как-то меня в Ташкенте пригласили в одну группу, все уселись на полу, мне дали место в середине, коленки болели с непривычки, и узбеки, которые опоздали, сели на стульчиках по кругу и смотрели, как я мучился. Я говорю, вот азиатский вариант, азиаты на стульчиках, а я, как много лет назад, на полу, скрестив ноги, возлежать. Это и удобно, и не очень удобно. Одной рукой ешь, другой рукой облокачиваешься о подушку, и идет мила беседа. Первая Пасха была совсем другой. Никто не улыбался. Было настолько все строго. Это сегодня куличи, крашеные яйца, все друг друга приветствуют красиво, особенно в христианских странах или странах с православным контекстом. На вопрос «Христос воскрес?» все отвечают «Воистину воскрес!». Студенты, которых мы готовим для исламского контекста, они пробуют на эту тему разные формулировки. Например, мусульмане везде любят кричать «Аллах Акбар!». Я постоянно говорю «Не кричите, кто спорит?». Обычно кричат, когда хотят убедить. Я говорю, а кто спорит? Бог велик. Христиане, миссионеры ввели еще одну формулу. Иисус Акбар. И ответ, воистину Акбар. Ну что ж, каждый по-своему пытается выразить свои религиозные чувства. Но вот первая Пасха была очень строгой. Строгой. Ангел-губитель, кровь на косяках. Это все было настолько серьезно, что только легкомысленные люди, несерьезно относящиеся к Божьему Слову, потеряли своих первенцев. Фараон, ладно, вот интересно, кто-то из израильского народа потерял в ту ночь сына? Я не знаю. Сегодня мы привыкли к тому, что Слово Божье читается, регулярно читается. Программа чуть ли не на месяц вперед. А ведь можно не дожить до конца месяца. Может прийти Господь, все изменится. Может Господь прийти за церковью, а может прийти за мной. В старославянском переводе так и написано. Интересное такое выражение русское. Безумный. «Всю ночь приду и изыму душу твою из тебя». Очень интересно, как письмо из конверта. Доставали когда-нибудь? Рвется тяжело, руки дрожат, это когда подарок. Или когда биллы приходят, да? Праздник, биллы пришли. А нас кто-то помнит, кто-то нам пишет. Открываешь и достаешь содержимое. Безумный, в сию же ночь приду и изыму душу твою из тебя. Кому же достанется все то, что ты... И это не только для бизнесменов, я думаю, это абсолютно для каждого человека. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Так Начиналась Пасха, только в руках был посох, чресла припоясаны, исход 12 глава, 11 стих. Чресла припоясаны и посохи в руках, впереди дорога. Потом Пасху они уже так праздновать не будут, они будут лежать, возлежать. Это будет показывать, что они никуда не спешат, они не волнуются, они хозяева положения, они не рабы, которые бегут ночью от хозяев. И вот пройдет время, Иисус Христос повторит эти слова, но по-другому. Посмотрите, какие красивые слова. «Обувь на ногах ваших, посохи в руках, ешьте с поспешностью». Чресла должны быть припоясаны. И Иисус до вечери скажет о готовности. «Припояшьте чресла и возьмите светильники». Ровно год назад в этой церкви я говорил о том, что мы должны гореть для Господа. Ровно год назад пролетел год. Церковь увеличилась, кто-то поженился, родились дети, кто-то отошел в вечность, кто-то не дожил до следующей конференции. Будет ли следующая для вас, для меня? Никто не может знать. Иисус Христос рассказывает удивительную и простую притчу, но начинает он ее с этих слов. Евангелие от Луки 12:35. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим деепричастный оборот». Деепричастный оборот. Не иногда ждем, не иногда, а всегда. Церковь характеризуется постоянством. Ожидающим. Будьте похожи не на тех, кто иногда ждет, а кто ждет всегда. Будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит. Марк очень любит это слово. Евангелист Марк очень любит использовать слово «тотчас». У него все быстро. Самое короткое Евангелие. «Тотчас, тотчас, тотчас». Лука тоже использует это слово. Редко, но метко. Если постучит в дверь, сразу открой. Если не сразу открываешь, значит, не готов. Неожиданные гости. Сейчас, сейчас! И начинаем. Постель прибрать, крошки со стола смести, открыть холодильник и подумать, буду угощать или нет. Скажу, что пост. Тот час отвори, хозяин поймет, спал или нет. Видите ли, это не притча 5 на 5. Мудрых и неразумных. Всего 10. Это история про мужчин. Здесь как будто женщины не фигурируют даже 5 на 5. Там девы, здесь, ну, давайте посмотрим. Ожидающим. Это то, что характеризует верующих. Чтобы тот час отворить. Блаженны. Блаженство – это не только первый псалом. Блаженство – это не только Нагорная проповедь. Блажен, кто сможет сразу открыть дверь. А что, если он два раза даже не постучит? Раз, и церкви нет. Что-то уронился, что-то уронил. Вот я мерил шляпу, мне хотели подарить шляпу в Портленде. Мерил шляпу, и американка говорит, наденьте, это, скорее всего, ваш размер. А потом для проверки. Сделайте вид, что вы что-то уронили, и подберите это. Я наклонился. И шляпа не упала. Она говорит, это точно ваш размер. Пока вы наклонились и поднялись, Бог может церковь забрать. Потерять шляпу не так страшно. А вот достоинство, честь, отношения с Богом. Это же произойдет очень быстро. Поэтому вот это выражение, тот час отворить, это интересная притча. Это нужно сделать сразу, потому что готовый откроет сразу. Готовый откроет с радостью. Готовый тот, кто ждет. Как жена, которая ждет, да? У всех тракистов жены так ждут. Мне даже один тракист в вашем лагере в прошлый раз так и сказал. Я говорю, вы едете до определенной точки постоянно. Вот, например, Спокен, Сакраменто. Дорога туда и обратно, километры одинаковые. Но куда быстрее? Он говорит, домой всегда быстрее. Я чаще жму на газ. Ах, как жены на нас влияют, правда? Хочется быстрее домой. Наверное, и полиция меньше тормозит, когда домой. Знали бы они, тот час, потому что радостная встреча, открыть дверь. Христос рассказывает удивительную историю. Кому рассказывает? Да Он рассказывает, братья, тем, кто скоро заснут в Гефсиманском саду. Правда интересно? Они скоро заснут, они красиво выслушали историю. Можно зевнуть. У зевоты есть одно свойство. И медики, и психологи пытаются выяснить, почему, когда один зевает, хочется всем остальным. Кто из троих апостолов первый зевнул в Гефсиманском саду? Я не знаю. В марте месяце Бог позволил мне быть в Израиле с хорошими, славными людьми, со светлыми людьми, вроде Вячеслава. Интересно, Вячеслав, когда приехал, светился или нет? Да, меня тоже дома разглядывали. Дает что-то Израиль? Дает, конечно. Я по-другому воспринимаю очень многие вещи сегодня. Тот час, каким должен быть христианин сегодня? Блаженны рабы те, которых Господин пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется. А с чего все начиналось? А начиналось, мужчины, с того, что припоясаться должны мы, а закончится тем, что припояшется Христос. И будет мыть там ноги. И Христос это скажет до того, как Он помоет ноги Своим ученикам. В Евангелии от Иоанна рассказано о том, как Христос взял полотенце, склонился и помыл ноги. Начинается с того, что я припоясан, закончится тем, что припояшется Он. И у меня сейчас вопрос к вам. Когда Христос говорит, что Он припояшется и будет служить, скажите, Он говорит о будущем, о вечности или о том, что произойдет через время в горнице? Речь идет о втором пришествии. Есть удивительный текст. Неужели Бог Вселенной? Да. Только в христианстве это есть. Только в христианстве есть не Господин, который требует служения, а Господин, который является для нас примером. Несложно служить тому, кто отдал себя в жертву за нас. Он просит нас вовлечься в Его план. Он нам помоет ноги, даст нам сесть с Ним на Его престоле. Ну и любимый баптистский текст. Мы когда-то выпьем. Буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Вы, баптисты, улыбнулись, так я смотрю. Хорошо, оживление такое. С Ним царствовать будем. Он рассказывает удивительную историю про то, как Он нам служил, служит и будет служить. Бог Вселенной. А что же требуется от нас? Между первым и вторым пришествием ожидается, что мы будем исполнять Его волю, служа Ему и интересам Его Царства. Несложно служить тому, кто постоянно служит нам. А вот если мы хотим, чтобы служили только нам, такое ощущение, что мы хотим поменяться с Ним местами. А вот бы Бог на мое место, а я на Его. Так нельзя. Так нельзя. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. В Ефесянам, во второй главе, в 10 стихом, Павел напоминает нам о необходимости служить. Иисус рассказывает притчу. Это всего лишь притча. Блаженны рабы те, можете зевнуть, а вдруг не скоро. И если придет во вторую и третью стражу придет, об этом зачем говорить? А вдруг задержится? А вдруг нам кажется, что уже пора, а он все еще не приходит? Ведь у евреев это прописано, у Маймонида, у Моише бен Маймона это прописано в положении веры. Господи, мы ждем Твоего прихода. Так молятся евреи сегодня. Господи, мы ждем Твоего прихода, и несмотря на то, что Ты медлишь, мы будем ждать Твоего прихода каждый день. Вы слышите? У них в вероисповедании написано, и несмотря на то, что Ты медлишь. Им как-то надо объяснить, где Христос столько времени. И они вписали отсутствие терпения у некоторых прямо в доктринальный документ. Я надеюсь, с нами не так. Я надеюсь, мы не впишем слово, несмотря на то, что ты медлишь, потому что знаем, что он все делает своевременно. Блаженны те рабы. И если придет во вторую в стражу, и в третью придет, и найдет их так, блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать свой дом. Сравнение с ворами действует резко, точно, неожиданно, в самое неудобное время. Вы знаете, как защищаться от воров? Есть сигнализация на проникновение в дом. Но нет сигнализации, которая оповещает, через 5 минут придет Христос. Иисус использует пример вора. Ну и все, давайте на этом закончим. Каким стихом? Стих 40. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». И когда все было уже закончено, давайте поставим точку. Один из апостолов решил задать вопрос. Спасибо. Самый энергичный из апостолов. Петр. Уже все было закончено. Это когда-то лекцию уже закончил и поставил точку. И тут вопросы и ответы. А ты к нам это говоришь? Или ко всем? А вы как думаете? Вот все, что было до сих пор, это для 12 апостолов? Для всех, кто собрался? Для всего народа Израилева? А вы как думаете? Петр задал вопрос. 41 стих, дайте, пожалуйста. 41. А ты эту притчу к нам говоришь или ко всем? Ну, давайте ответим коротко. К вам. Не-не. Ко всем. Лаконично, точно. А Христос на это дал еще одну притчу. Вот еврейская беседа. Вопрос, а он на это еще одну притчу. Ну, давайте найдем в этой притче ответ на вопрос. К нам или ко всем? Спасибо, Петр. Мы продолжаем. Точка превращается в запятую или в многоточие. А ты к нам, Господи, говоришь, или ко всем? Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин пришед найдет поступающим так. А это ты к нам или ко всем? А это ко всем тем, кому что-то верено. Это такая удивительная беседа, где Христос дает нам ручку в руки или карандаш. И вы говорите, а вы допишите сами. Я вам расскажу историю, а вы сами допишите, к вам или ко всем. Вас вообще касается то, что я сейчас скажу. Решайте сами. Господь, будучи учителем, общается так с нами. Он даже с Никодимом так общается. Скажи, учитель, говорит Никодим. Отвечает Иисус, ты учитель закона, и этого ли не знаешь? Два учителя беседуют между собой. А вообще это притча к кому? А это к тем, кому что-то доверено. И если тебе что-то верили, какой дар знаешь ты и Бог? Что тебе доверено мне в Церкви Христовой, знаешь ты и Бог? Делаешь это хорошо, качественно, из усердия, знаешь ты и Бог. Знаю я и Бог, ведь Бог анализирует мое сердце. И в вашей церкви чудесная команда во главе с хорошими пасторами. И когда здесь еще не собирается полный зал, внизу вся церковная команда лидеров уже стоит на коленях. Потому что мы спрашиваем себя, а что верил нам Бог? Друзья, эта история продолжается. Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, если Христос, который есть путь, истина и жизнь, Христос никогда не говорит неправды, но если Он, истина, решает произнести слово истина, значит, это очень важно. Год назад я об этом говорил вам здесь. Слово «аминь» мы часто вставляем в конце текст «Христос» очень часто в начало. Вместо слова «истина» «Амен», «Амен легохумин» по-гречески «Истинно говорю вам, что я над всем имением поставлю его». Кого, Господи? Кого? Если ты к нам, ну, эта фраза бы звучала красиво так. «Истинно говорю вам, над всем имением своим поставлю вас». Нет. «Истинно говорю вам, поставлю его». Кого, Господи? Любого, кто из вас будет служить, как он. Эта история будто бы не прямое обещание, но и не запрет. Это ваше, если возьмете. Это обращение ко мне и к каждому из нас. Так к кому же обращается Иисус? «Истинно говорю вам, я его». Кого? Того раба, который исполнит мою волю. Того раба, который реализует мой план для него и церкви. Спасибо, Петр, за простой, но важный и своевременный вопрос. А если раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой». И начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба твоего в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господиною и не был готов. Ужасно. Ужасно, сколько грешников есть в этом мире, которые даже близко не знают воли Господней. А что же будет с теми, кто знает? Раб же тот, который знал волю Господина и не был готов, и не делал по воле его. Бит будет. Бит будет. Сегодня в Америке много размышляют о тему того, можно ли наказывать детей. А мы сегодня поговорим о том, можно ли наказывать Божьих детей. Раб, который знал волю и не делал, и не был готов, бит будет много. Это неинтересная притча, правда? Давайте ее пропустим. 48 стих. «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И концовка. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут». Еще вопросы есть? Иногда, когда человек не знает урока, он смотрит куда-то в сторону. У меня был один преподаватель математики, вот вредный был. Он осматривал всех в классе. Есть и хороший преподаватель математики, но этот осматривал всех вот так. И не дай Бог встретиться с ним взглядами. Все, гарантированно идешь к доске. Поэтому я помню, как все изучали свои шнурки на уроках математики. Как-то так все было интересно, будто бы все пережили на подножный корм. А почему Петр сейчас, сестры мои, сестры, братья, а почему Петр сейчас никакого вопроса не задал? К нам ли это говоришь или ко всем? Ну все, здесь он уже ничего не спрашивает. Потому что все настолько ясно. Когда мы спрашиваем что-то у Бога, мы должны быть готовы к тому, что Он может ответить. А вот понравится ответ или нет, зависит от того, кто мы есть. Кто мы есть? Оказывается, на этот вопрос у каждого из нас свой ответ. Так кому же все это обращено? А ты сам решай. А ты сам решай. Блаженный, которого поставлю над всем моим имением, или тот, кто все это опустит и не возьмет во внимание. Ну что ж, друзья, непростой вопрос. Или простой вопрос, но непростой ответ. Подвиги Иисуса Христа являются примером для многих из нас. И апостол Петр в своем послании так и сказал. Сказал о страданиях Иисуса Христа. Это вдохновило очень многих художников, включая Микеланджело Меризи де Караваджо. В 4 главе 1 послания Петра читаем, как Христос пострадал за нас плотью. так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Апостол Петр, и по преданию, он тоже пострадал за своего Господа и за веру свою, отрекшийся несколько раз. И с братьями, которые здесь есть братья, с которыми мы вместе были в Израиле, мы были в том доме, где Петр несколько раз отрекся от Христа. Там очень часто изображается петушок, который подал свой голос, ознаменовав падение. Слезы Петра, падение Иуды и падение Петра – это разные виды падения. Один заплакал и вернулся, и Господь утешил его: «Скажите Петру, я жду его в Галилее». Если кто-то из вас или я, когда мы падаем, мы должны знать, что Господь любит нас и помогает нам. Падение Иуды и падение Петра. Апостол Петр помнит слова Господа: «И ты, обратившись, некогда послужишь братьям моим, и, возможно, среди них будут те, которые, как и ты, проявят в своей жизни слабость». Апостол Петр так и пишет: «Вооружитесь той же мыслью». Служение для Господа, возможно, это и призыв пострадать. Возможность показать, каковы на самом деле наши отношения с Богом. Из Соединенных Штатов, из вашей церкви, я понимаю, отправляются миссионерские группы. Благослови, Господь, каждое сердце. Микеланджело в свое время был задет Евангелием, и он постарался передать это. Нарисуйте вы, если можете, о чем они думали в тот момент. Я проводил вечерю Господню вместе с братьями, и мне доверили провести вечерю, ну, как отсюда до рояля. Было место, где воскрес Христос. На таком расстоянии от этого места мы преломляли хлеб. Вспоминали о страданиях Господа. Друзья, наше призвание достойно жить между встречей с Богом и встречей, когда Он призовет нас либо индивидуально, либо всю церковь. И дал бы Бог, чтобы мы были те блаженными. И я надеюсь, что это так и будет. Найдет нас Господь бодрствующими. Это продолжительная линия, а не точка в моей жизни. Желание служить, причастие, характеризующее мою верность каждый день. Караваджо нарисовал еще одну удивительную картину. Ужин в Эммаусе. Не было такого освещения. Они шли по дороге, они просто разговаривали. Эммаус недалеко от Иерусалима. Идут и беседуют. А что произошло? Бог спрашивает, будто бы не знает. Ты не знаешь? Ты не знаешь? Да сегодня все знают, что в Мюнхене было. Многие знают, что во Флориде произошло, но не все знают, что произошло в Иерусалиме. Это очень сильно удивляет сегодня. Христос, пострадавший 2000 лет назад, все еще неизвестен очень многим людям. У церкви есть работа. У церкви великая задача рассказать о Христе. А ты не знаешь. И он начал разъяснять им Писание. И разъясняя Писание, они вошли в дом. Караваджо, прочитав этот текст, решил подать именно так. Во свете лампадки они его узнали. Один еще говорит, а второй от удивления уже разводит руки. Они узнали его. Христос своих узнает. Нам бы не забыть, кто Он. Нам бы не перепутать Его голос с голосами чужими. Они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял Писание? Когда Христос изъясняет Писание, сердце должно гореть. Реакция не должна быть: ну и что, это не для меня, это про других. Это ты к нам говоришь или к другим, решайте сами. Но когда я читаю Писание, я хочу услышать, что Бог говорит лично мне. Это возможность быть в Божьем доме и поразмышлять. И если все здорово, если все в порядке, если хорошо, давайте поблагодарим Господа. Господи, приумножь, потому что понимаем, есть к чему стремиться. А если нет, вожги во мне снова этот огонь. Не горело ли сердце? Чтение Писания помогает гореть огню в наших сердцах. Микеланджело Меризи ди Караваджо, третья картина, я выбрал три, баптисты любят цифру три. Фома, неверие Фомы. Как это было? Прикоснулся? Нет. Библия говорит, подобное говорили и другие ученики. Я не отрекусь, нет, но отреклись. По-своему каждый, кто-то словами, кто-то просто сбежали почти все. У креста была мама, у креста стоял Иоанн. Где были остальные апостолы? В рай же хотим все, правда? В рай же хотим все, но у Голгоф стояли не все. И уж точно в это время они не проповедовали. Иоанн в своем послании напишет о том, что мы видели, слышали, осязали руки наши, трогали абсолютно все. Поэтому Фома лишь выразил желание сделать то, что сделали все остальные. И Иисус в ответ на это произнес: «Блажен, кто не увидит и поверит». Это наше блаженство. Счастливы те, кто верит, не видя. Счастливы те, кто служит, ожидая. Счастливы те, кто понимает свое предназначение. В этом призвание верующих. 1 Петра 4:10. Этот стих сегодня вас встретил в собрании. Служите друг другу. Каждый. Неужели нет исключений? Нет. Безработных в Доме Божьем нет. Кстати, есть у вас в церкви биржа труда? Приходит, так сказать, член церкви и говорит: платите мне пособие, я ничего не делаю. В церкви платят за пособие? Нет. Почему? Бездельников нет. Пожилая женщина служила Богу день и ночь. Постом и молитвы. Сколько ей было лет? 84. 6-4. Служила Богу. 84. Так и ж пенсионный возраст. Христианин на пенсии. Да, пенсия заслуженная, отдыхать нужно. Но разве на пенсии мы прекращаем молиться? Молиться за служителей? Молиться за тех, кто трудится сегодня, за хористов? Господи, помоги им! Сколько времени они тратят, чтобы спеть одно пение? Кто знает, сколько готовится проповедь, сколько готовится лекция, сколько кемп готовится, сколько готовится лагерь? Эта вся работа остается в тени, та часть айсберга, которую не видно. Боже, помоги служить. Это повеление. Петр об этом говорит. Это тот Петр, который когда-то спросил. Молодец, Петр. Он когда-то спросил: ты ко мне эту притчу говоришь? Закончилась история. Кто знает, что делать, и не делает. Петр понял, как ему надо жить. И в одном из своих посланий он напишет: давайте служить Богу. Тем даром, который мы получили, мы – это призвание для всех нас. Правила церковной и счастливой семейной жизни начинаются с местоимения «мы». Не муж тянет к себе, жена к себе, пытаются оба или каждый из них быть счастливым за счет другого. Нет, и в церкви не так. Почему я оставил это предложение? Сознательно. Потому что в кемпе, который, даст Бог, будет, у нас будет тема и церковного служения, и семейной жизни. Этой фразой я хотел бы соединить две цели в лагере, который, даст Бог, состоится. Мы должны прожить жизнь в соответствии со своим предназначением. Как? Как церковь должна себя вести? Но церковь – это немножко абстрактное понятие. Церковь – тело Христово. Церковь – столб и утверждение истины. Церковь – это мы. Не только правильные цитаты. Да, столб и утверждение истины. Да, тело Христово. Но церковь – это мы, живые люди, члены этого тела. И мы нуждаемся друг в друге. Сказать кому-то, почему ты сюда приходишь – это преступление. Оскорбить друг друга – это преступление, потому что Господь, когда призывал, не ошибался. Мы нужны друг другу. Мы должны это усвоить. В этом предназначение церкви. Мы научились скреплять. В Париже знаменитая Эйфелева башня вся скреплена заклепками. Тогда соединяли металл заклепками. Республика Молдова, которую я представляю, а я родился и вырос в Кишиневе, вот здесь моя жена, дочь. Республика Молдова славится тремя вещами. Первое. Самое большое кладбище в Молдове, в Европе. Самое большое кладбище в Европе. Самые большие винные погреба в Европе. И у нас есть мост, построенный Эйфелем. Эйфель, который построил Эйфелеву башню. Видать, он на нас тренировался. Потому что мост не очень большой. Мы научились скреплять некоторые вещи. Мы придумали нитку и иголку. Мы научились соединять металл. Сварка. Есть те, кто умеет работать сварщиками? Соединять металл. Есть, и мальчики поднял. Молодцы, ребята. Я так, молодцы. Да запросто. Ломать не строить, да? Мы научились очень многим вещам. Резать железо, соединять. Мы научились делать цепи, но разучились быть звеньями в одном цепи. Научились делать цепи, чтобы держать собаку или раба на привязи. Но забыли о том, что церковь – это единство, которое не разорвать. И в этом призвание всех нас – мы нужны друг другу. Друзья, это очень важно. С древних времен научились делать каменные топоры, научились связывать, чтобы было надежно, научились делать скобы. И я закончил в прошлый раз, прошлый год, я закончил проповедь в воскресенье словом «скоба». И у меня здесь была скрепка, и я ее кому-то подарил. Я служил в городе Псков в армии. Вот москвичи есть, амичи. А вот как называют жителей Пскова? Псковичами, да. Так вот, их называют еще скобари, совершенно верно. Скобари! Откуда? Говорят, что еще во времена Петра I они делали скобы. Единственный знакуток по псковским скрепкам.
Я там служил.
Вот он тоже служил там. Брат, это надо отметить. Встреча однополчан. Они делали такие скобы для кораблей, что Петр I не мог их согнуть. Обычно Петр I так проверял. Интересный царь, правда? Он сгибал, и доставалось весьма горько тем, кто пытался царя обмануть. Царя не надо обманывать. Гнев царя и взор царя – это вам не учитель математики. Наш царь Иисус Христос. Наш царь Иисус Христос. В Библии написано, дабы нам, когда мы встретимся с Ним, как там продолжение? Не постыдиться, глядя Ему в глаза, дабы нам не постыдиться. Господь тоже проверяет сегодня скобы. Это не Петр I. Это серьезнее. Он проверяет сегодня, как надежен каждый из нас в этой церкви. Может ли он что-то доверить? Это важно. На чем все держится в церкви? На любви. Послушайте, друзья. Я читаю 8 стих. Просто слушайте, не пытайтесь угадать. Я сам скажу. 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Это греческое слово «аллелоис». Оно используется в Библии очень часто. Это слово «скоба». Друг другу. Более всего. Остальные вещи, значит, менее важны. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Стих 8. Стих 9. будьте страннолюбивы друг ко другу. Без ропота. Кстати, а почему добавлено без ропота? Принять в дом можно. С каким сердцем? Будьте страннолюбивы друг ко другу. Спасибо, Вячеслав. Я выспался хорошо. Скобка вторая. Любите друг друга. Принимайте друг друга. И третье. Был стих 8, 9, теперь 10. Служите друг другу. Каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Стих, который был высвечен на экране при входе в зал, он привязан к предыдущим. Это контекст. Любите, принимайте, служите друг другу. Говорит ли кто, говори как Слово Божие. Слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, которую тебе дал Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. И церковь еще раз скажет: аминь. И ему слава. Что ему слава? Он свое служение выполнил. И он продолжает заботиться о нас. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И теперь он оставил нас. Ему слава, а нам что делать? Любите, принимайте друг друга и друг другу служить. Не Бог выигрывает от этого. Он самодостаточен. Нельзя Богу что-то прибавить, чтобы его стало больше. У него чего-то нет, а мы ему дадим. Бог от всего дал нам. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Служение ему не прибыль ему, а блаженство нам. Петр усвоил. Спасибо, Петр. Спасибо, Петр. Благодарю апостола за вопрос. К нам ли это говоришь? А вы сами решите. И Петр потом напишет удивительное послание. Первое послание Петра. 8, 9 и 10 стих. И в трех стихах подряд три скобки. Аллелойс. Друг другу, друг другу, друг другу. Мы ориентированы друг на друга. Легче быть ориентированным на небо. Потому что Бога любить легче, чем ближним. Он и прощает проще. Давид это знал. Лучше впасть в руки, а вот с ближним договориться сложнее. Петр говорит: я знаю, что с Богом проще. Он и меня простил. И я от себя скажу, он и меня простил. Он и меня простил. Я преподаю богословие по милости Бога в университете. В этом году исполняется 20 лет. В пасторском служении 17 лет. Трудно работать с людьми? Да. И нет ничего более удивительного, чем работать с людьми. Удивительно. И Господь создал этот мир для нас. И Он хочет припоясаться и послужить нам. И сесть с нами за одним столом. Да вот про нас это или нет, или про того парня, который будет служить. А я хочу, чтобы этот парень был не в одиночке, я хочу, чтобы мы вместе с ним. И вот это блаженство, о котором Иисус рассказал в этой притче, отнеслось к нам. Мы счастливые люди, христиане, самые счастливые люди на земле, потому что познали того, кто делает нас блаженными. Мы и есть скобки, друзья. Мы и есть вот эти скобы, благодаря которым церковь держится. Церковь крепка и сильна. Мы придумали степлер. Мы знаем, как соединять бумагу. Помните тетрадки за 2 копейки? Помните? Вот первый ряд. Вы знаете, что такое тетрадки за 2 копейки? Ноутбук. У вас тетради потолще, 2 копейки, и сзади любимая таблица умножения. Да, она так часто нас выручала. И мы там подчеркивали самое трудное. Самое трудное – это сколько? О, 7,8 – это трудно всегда, да? Вот были проблемы? Были. Я в церкви на горе, помню, рассказывал об этом. Отец-бизнесмен беседует с сыном. «Сынок, ты хочешь быть бизнесменом, как я?» «Да, папа, сейчас я тебя проверю. Можешь ты считать или нет?» «Скажи, сколько будет 7 умножить на 4?» Я люблю задавать легкие вопросы. «А сколько будет 4 умножить на 7?» Понимаете, я вырос среди евреев в Кишиневе, и мне нравится, как они размышляют. Вот Одесса, Одесса, это особенное, да. Там тоже и юмор свой. Так вот, папа спрашивает сына, сколько будет 7 умножить на 4? Сын прищурился, посмотрел на папу и спросил, а мы продаем или покупаем? Ведь даже такие цифры могут быть плавающими в зависимости от интереса. Мы научились считать в свою пользу. Мы научились скреплять листки бумаги. Мы научились шить, соединять ткани между собой. Мы придумали швейную машинку. Как соединить верующих? Это в Библии написано. Братья, не ссорьтесь на дороге. Есть, братья? Это в Библии написано. Сказано родным братьям. Мы все дети одного отца. А когда посмотришь на свою жизнь, вспоминаешь моменты, когда были недопонимания. Были. Были огорчения и у Павла, и у Варнавы, к сожалению. Но это не норма, друзья. Мы должны служить друг другу, любить друг друга, принимать друг друга. К этому призваны мы. Скобка соединяет. Я хотел бы напомнить вам, братья, напомнить сестры. Хочу поблагодарить всех, кто трудится. Мы в одной команде, друзья. Независимо, кто в какое время к Богу пришел. Независимо. Я уже говорил об этом год назад. Я родился и вырос в православном контексте, я и моя жена. Я впервые начал Библию читать в армии, в городе Псков. Я по ночам читал Евангелие. Я чувствовал, как просто как мед течет и затекает в меня это слово. Я помню, как моего сердца коснулся Иисус Христос. Это первая встреча. Христос церкви своей сказал, не забывайте о первой любви. Правда? Он же не неверующим об этом сказал. Он верующим сказал. Первая любовь. Я рад вместе с вами служить Господу. Мы счастливые люди. И давайте не будем терять это чувство радости. Служите Богу во Святом Духе. И в радости. Вот что написано в Священном Писании. У меня есть еще что-то интересное, но надо что-то оставить на вечер. Я призываю всех сейчас к молитве. Кто может, мы склонимся, поднимемся. Если можно, братья и сестры, несколько коротких молитв. Давайте прославим того, кто соединил нас. Аминь.